твою же дивизию. Вечером того же дня я взял быка за рога и привычным путем переправил записочку, приглашая ненаглядную свою на свиданку под луною на кладбище. Место романтичное, уединенное, ей идти недалеко, и я здесь уже каждую могилку в лицо знаю. Разложил платок белый, положил на него пряников, кусок сахару, халвы немного, рыбы жареной, хлеб, картошку печеную. Дядя еще вина предлагал кубанского, да я отказался. Не будет она его пить. Я от шампанского пробку нюхнуть, и вот она, полная невменяемость. Рисковать не хочу. Хлебнет домашнего красного, да наутро не вспомнит ни моего имени, ни зачем тут рядом лежим. Не хочу так. Хочу честь по чести. Катенька пришла разнаряженная по-простому, в штанах синих да куртке тонкой того же материалу с вышивкой на спине орла белоголового. Сидели рядышком, плечо к плечу, на той же могиле, с которой началось мое первое путешествие в оборотный город. Разговор сначала велся о том мешке воблы, что мы с Прохором у арки обронили, а потом перешли вокруг ихнего ученого совета. Оттуда плавно перекатился на таинственную организацию по борьбе со злоупотреблениями в этой области и того лысого чина, который всем здесь заправлял. Свести беседу на дела сердечные нам никак не удавалось.
«Короче, я накропала крутую телегу в главное управление. Поступательно, с фактами и подтасовкой. Доказала, что этот тип явил преступное легкомыслие, связался с криминальным элементом, привлек к делу умственно отстало неуравновешенных представителей альтернативной высшей формы жизни и бездарнейше провалил всю операцию по вербовке гражданина Иловайского И.Н.»
«Поверили?»
«Поверят, куда денутся. Им сейчас важно сохранить хорошую мину при плохой игре и выйти в белом. По сути, я облегчаю им эту задачу, непрозрачно намекнув, кого можно сделать козлом отпущения».
«Лысого жандарма? А как же все остальные?»
«Конкретики в студию, плиз. Кого ты имеешь в виду?»
«Ведьму Фифи Зайцеву, спятившего доцента Жарковского, бабку Фросю, тех бесов, что мы с дядей грохнули, а еще вампир румынский и смерть иллюзорная».
«Плюнь и разотри», — тепло посоветовала мне Катя. «Вампир сбежал, надеюсь, недалеко. Солнце в степи жарит немилосердно. Бесы нафиг никому не уперлись. Грохнул и грохнул, спишут на личную самозащиту. Вот с иллюзией они, конечно, погорячились. Такие вещи без отдельного согласования не делаются. А у тебя там полсела торчало в свидетелях. Не айс».
«Ясно. А доцент?»
«Ищут. Он же поехал по полной текучей крыше в бок, раскрыл в себе новую личность, а то и две. Как разбегутся они в разные стороны, так пойди его поймай. С ведьмой, кстати, тебе самому разбираться придется. Она твоя».
«В каком смысле?»
«Да уж не в том, в каком глазки заблестели. Ух! Иловайская, узнаю, что у тебя с ней что-то было, убью, и сама в отделение сдамся, типа в состоянии аффекта была».
«Да понял я, понял». Попытка отвлечь мою грозу сладким пряником не сработала. Катенька выразительно похлопала себя по бокам.
«После 19 не ем. Пробовала после 18, но не сдержалась. На третьи сутки сорвала замок с холодильника и в час ночи так облопалась. Но вернемся к теме. Фифи наши не тронут. Она идеальный кандидат для создания пусть паршивого, но хоть какого-то переговорщика с их стороны. Однако, если, по твоему же выражению, вы с дядей ее и грохнете, ученый мир не нацепит траурные ленточки. А с бабой Фроси я сама разберусь».
По тону, каким это было сказано, я как-то сразу понял, что казнить заслуженную кровососку не будут. Видимо, чем-то она все-таки глянулась хозяйке оборотного города. «Ну да это дела их, женщин, мне не понять и не надо. По сути-то, я ведь сам бабу Фросю давно простил. Не заверня на мне дорогу, я, быть может, и так и прожил бы однообразную военную жизнь. А с любимой Корегласкою и вовсе не встретился. Но моя попытка нежно приобнять Катеньку за талию опять была пресечена самым вежливым образом».
«Ты не дослушал, любимый. Там, тут, ну, в общем, такое дело...»
«Какое дело? Звездочка моя ясная».
«Понимаешь, и теперь кое-кто наверху, в главном кабинете, думает, что я тебя быстрее уговорю».
«На что?» — все еще продолжал улыбаться я, хотя в сердце уже кольнула первая ледяная иголочка.
«Илюха!»
— Катя взяла мои ладони в свои.
«Иди к нам. Я все думала, думала, с чего я тебя отговаривала. Может, только из чистого эгоизма? Ведь у нас, в твоем будущем, ты реально получишь все. Все, о чем мечтал и о чем даже помыслить не мог, потому что ни образования, ни фантазии не хватало».
«Да не хочу я в твою лабораторию».
«Ну и правильно. Да? Не хочешь, не надо. Кто тебя заставляет? Я, что ли? Как скажешь, так и будет. В конце концов, кто у нас казак, правда?»
Она, наверное, еще минут пять молола и перемалывала эту чушь, потом резко засобиралась и, быстро чмокнув меня в щеку, словно клюнув, ушла в могилу. Ну, в смысле, под могилу, по лестнице вниз, оставив меня одного, одинешенького, наедине с невеселыми мыслями. Вот и все наше романтическое свиданьице. Ум категорически отказывался верить в тот факт, что моя возлюбленная 5 минут назад предложила мне по доброй воле сунуть башку в петлю, да еще и недвусмысленно подсказав, что я ей больше не пара, а новое задание. Может, ее даже повысят в должности, если я дам мирненько себя уговорить. Ветерок донес чье-то несвежее дыхание. Шлема, подкрадывающийся ко мне сзади, привычно натолкнулся приплюснутым носом на ствол тульского пистолета, удовлетворенно хрюкнул и махнул рукой. «Монька, ползи сюда, не боись! Харунжий в своем уме зазря палить не будет. А то мы думали, что ты из-за хозяйки в нервозное расстройство впал». «Есть немного», — признался я, опуская курок.
«Илюшенька, ты на нас не обижайся». Из соседних кустов, на ходу подтягивая штаны, вышел второй упырь. «Тут ведь действительно все непросто. С твоим появлением жизнь всего нашего мира жуть как изменилась. И не всегда в лучшую сторону».
«Вот за что люблю Моньку? Когда надо что сказать, он словно по книге чешет».
«Шлема, заткнись».
«А что, неправду сказал?» «Правду. Это потому, что он по прошлом году книготорговца сожрал, а книжками закусывал».
«Шлема, еще раз последний, вежливо прошу».
«А как газеты столичные жрет! У нас в оборотом и без того с этим делом напряг. Так он еще и употребляет их не как все. Положишь газету в сортир для надобности, пойдешь, хоть, а нет ничего, Монька слопал. Оттого и такой начитанный!» С нескрываемым уважением закончил Шлема, и мне вновь пришлось удерживать его собрата-упыря от дежурной драки. Не до того было. Конечно, любому православному человеку только в радость лицезреть, как двое вурдалаков друг дружке рожь кирпичом чистят. Да я и сам этим грешен. Ни один мой визит в оборотный город покуда без месиловки не обходился. И есть в этом что-то правильное, логичное. Пусть уж лучше они из-за нас дерутся, чем мы из-за них, так ведь? Что же у меня душа-то не на месте? «Все, хорош, почем зря языками трещать!» Я поймал обоих за шиворот и слегка пристукнул головами. «Вы что ж, соловушки облысевшие, следили за нашим свиданием?» Мони и Шлема счастливо кивнули. Мне сразу захотелось приложить их еще раз. «Ну и что интересного выяснили?» «Что бортанула она тебя обратным курсом по всем статьям!» Четко обозначил свое мнение Шлема, но Моня тут же его откорректировал.
«За что мы тебе, Харунжий, искренне сочувствуем, сострадаем и даже всплакнуть на твоем плече готовы. А хочешь, ты на наших всплакни?»
«Идите вы. Мы так и подумали, что откажешься. Но это... Должок за тобой, Лавайский!» «С чего бы это?» Моя рука невольно потянулась к кавказской шашке, и Моне опять пришлось спасать положение.
«Он имел в виду, что мы тебе Досю раздобыли».
«Кого?» — не понял я. «Досю!» — хором гаркнули упыри и выложили небольшую бумажную папку, по всей видимости, полную документов. Имя на обложке не могло меня не заинтересовать. «Откуда?»
«У жандарма лысого сперли, пока он в садике губернаторском в отключке валялся».
А мне-то такая простая мысль, как обыскать противника, и в голову не пришла. Получается, упыри умнее меня, что ли? Непорядок. Ну так че, Харунжий, уплатишь за Досю на свою ненаглядную? Уплачу, не колеблясь, согласился я, пряча папку с документами за пазуху. Что почем? Сколько с меня? Поторгуемся или так уступите? «Много не запросим!» — переглянулись упыри, явно не веря, что все так легко пошло, и дружно выпалили. «Хотим с вашим полком в поход идти!»
«Чего?»
«Поясняю!» — предупредительно вскинул указательный палец с грязнющим ногтем торопыга Шлема. «Моньк ни разу в Европе не был, да и кот и хочет Польшу посмотреть. А я че? Мне что-то жалко!» «Мне б только поближе к лазарету до похоронной команде притереться, и типа...»
Я на секунду прикрыл ему рот, сунув меж зубов вурдалака клюв шашки. Моня не возражал, он всегда был умнее.
Но и я многого поднабрался с тех пор, как мне плюнули в глаз. Поэтому терпеливо улыбнулся, сделал добрые глаза и осторожно спросил. «И чем, по-вашему, я могу в этом помочь?»
«Аудиенцией».
«Юксельбант! Мне даже не надо было уточнять, где и кому. Голову на мгновенье заволок розовый туман, я сжал кулаки и опомнился. Что-то нервы сдают в последнее время. Лечиться надо, сам понимаю. Да времени вечно нет. Стресс, болезнь века, так Катенька говорила. Надо прислушиваться».
«Так о чем речь, парни? Вам нужна аудиенция у генерала казачьих войск Российской империи, его сиятельства Иловайского 12-го Василия Дмитриевича? Легко!»
«Вот видишь, я тебе говорил, он поможет!» — наперебой затараторили упыри.
«Илюха, ты человек вообще, а? Ты настолько дяде своему представь, а мы там по-своему договоримся, короче. Че такого-то? Потом ж двух волонтеров до Польши взять. Че там, не договориться-то, а?»
Руки я им жать не стал, просто кивнул в знак подтверждения устного согласия на правах письменного и нотариально заверенного. Упыри это приняли, они знали, что слово я сдержу, причем с превеликим удовольствием. Я с трудом удержался от растягивающей губы улыбки, представив мысленно, как именно мой дядя будет разговаривать с двумя упырями, вожелавшими присоединиться к казакам с чисто гастрономическими целями. Фантазия подсказывала самые разные вариации, но в том, что будет весело, сомнений не было ни на грош. Уж я-то его знаю.
«Чё, прям сейчас пойдем?»
«Куда на ночь глядя?»
«Не, мне нужно время, чтобы подготовить дядюшку. Все же не пипетка какая-нибудь, а настоящий генерал. Тут деликатнее надо, с подходцем, с расстановкой».
«Под рюмочку?»
«Не без этого». — кивнул я, вставая и собираясь. — До похода 3 дня. Зайдите вечером. Занесите прошение в 3 экземплярах. Подарочки там, сувениры. 3 рубля медью на мелкие курьерские расходы. Ну, сами понимаете, не маленькие.
Упыри кивали и запоминали. Просили повторить и снова пытались запомнить. Так что на конюшню к Прохору я попал уже под утро. Старый казак не спал, дожидаясь моего благородия. В котелке на остывших углях стоял котелок с холодной кашей. Видимо, Прохор был не в настроении. Обычно каша всегда подогретая.
«Садись, хлопчик, поговорим, померкуем, о жизни потолкуем, о делах наших грешных, о потерях безутешных, о светлом Боге, о судьбе и пороге, о кресте на шее, о мечтах и лишениях».
«Нет добра и нет зла. Есть ежедневные уроки того и другого».
«Сам придумал?»
«Нет, нагло спер из книжки», — честно признался я. «А тебя с чего вдруг на философию потянуло?»
«Видать, полнолуние», — многозначительно ответил он,
и я вздрогнул от резкой боли в пятке.
«Начинается ноченька, шабыя».
«Ты меня на плечах удержишь?» Прохор изумленно крякнул, когда из чурбачка прыгнул ему на плечи, устоял с обеими ногами и уверенно ткнул шашкой в соломенную крышу сеновала. Предсмертный вой оборотня быстро перешел в хрип, и голое тело бородатого мужика рухнуло на земь, пугая лошадей в стойлах. «Ненавижу полнолуние. А вы?» «Не отвечайте. Вопрос на публику, по большому счету, мне неинтересно».
«Это кто ж такой?»
Уже ничему не удивляющийся, но по-прежнему любопытный, мой денщик осторожно перевернул труп лицом вверх.
«Обычный оборотень. Их по глухим перелескам Малороссии знаешь сколько? Фу! Считать забодаешься».
«А чё он к нам приперся?»
«Видать, местный».
«Так что ж ты его раньше своим волшебным зрением не опознал?»
«Прохор, ты чего ко мне прицепился-то, а? Я его, между прочим, обезвредил».
Старый казак смерил меня уничижительным взглядом и покачал головой.
«Ты бы, хлопчик, не бахвалился, а подумал сперва головой, зачем этот зверь вообще до нашей хаты приперся?»
«Тоже мне тайна, — не думая, — буркнул я. — Послали его тебя убить, чтоб ты с хозяйкой оборотного города никогда больше не встретился».
Прохор тупо уставился на меня, я, прикусив язык, на него. Пауза затянулась.
«А при чем тут твоя Катька-то?»
«Не знаю».
«И кто оборотня послал?»
«Не знаю».
«А зачем им меня жизни лишать?»
«Не знаю».
«Да что ж ты вообще знаешь, бестолочь характерная?»
Мы дружно обиделись друг на дружку, уселись на бревнышке спина к спине и замолчали. Ну, он-то, положим, зря на меня надулся. Знает же, как ко мне в башку откровения приходят. Вот я, дурак, тем паче зря на доброго друга сердце ожесточил. Я ж не понимаю, в чем тут дело, да где собака зарыта. Нет, если честно, то да, не понимаю.
А должен. Ведь я характерник, а не он.
Ну, добро, будем рассуждать логически. Первым обернулся я, склоняясь над телом. По первоначалу надо бы выяснить, что это за мужичок, откуда взялся, где его близкие, а там уж...
«Разумно мыслишь», — глухо согласился старый казак. «Не как отрок горячий, а словно муж седой с густой бородой. Сам труп-то не битый, в баньке отмытый, не суховей весенний, а человек семейный. Найдем его бабу, да спросим, где да как бы».
«Шершеляфам?»
«Я ж тебе русским языком говорю, бабу над его иную искать, а не ляфамок против шерсти шерстить, прости, Господи, меня грешного».
Мне как-то расхотелось объяснять, что, в принципе, именно это я и имел в виду.
«Смысл?»
Изгоняя Наполеона из пределов Российской империи, мой денщик прошел столько стран, что на чисто бытовом уровне мог изъясняться и по-польски, и по-румынски, и по-венгерски, и по-немецки, и по-французски, и, быть может, даже чуток по-английски. Мы с ними тогда союзничали. Поэтому, не вдаваясь в долгие размышления, мы просто убрали тело под солому и, перекрестясь, отправились на боковую. До рассвета и так считанные часы, а сон для казака важнее еды. Так что бог с ней, с кашей. Всем спокойной ночи. Ну и почти мгновенно наступившее утро тоже встретило меня без сюрпризов.
«Иловайский, подъем! Тебя генерал кличет!»
«У-у!» Искликался весь. Небось, уже и пена изо рта пошла, и дрожь в суставах, и икота нервная на почве разлуки с любимым племянничком, да? Ох, что я говорю, ведь сам знаю, каково ему без меня. Без меня скучно. Шпынять некого, гонять туда-сюда с глупыми поручениями и все такое. Ай, ладно, дядюшка, ваш час настал, я уже иду. Помахав рукой недовольно бурчащему Прохору, я в 2 минуты оделся, умылся, вооружился и, пожав руки двум сопровождающим казакам, направился на другой конец села, к своему нежно любимому дяде.
Нужные вопросы выяснились по дороге.
«А что за спешка-то, братцы?»
«Да бают, девка какая-то пропала», — охотно поведали сопровождающие. «Так стало быть, тебе искать».
«Деревенская, что ли?»
«Не, из благородных. Да ты ж характерник, сам догадаться должен».
На тот момент у меня ничего нигде не щелкнуло, не ёкнуло и не кольнуло. Потому о том, в какую страшную историю я влип, мне открылось лишь при виде коляски графа Воронцова, стоящей у ворот дядиной хаты. Вот только этого нам не хватало для полного счастья.
«Стопори, Силовайский!» — неожиданно остановил меня все еще подволакивающий забинтованную ногу рыжий ординарец. «Скажи честно, твоя работа?»
«Нет», — подумав, решил я. Подумал еще и добавил, «но без меня там точно не обошлось».
«Тогда не ходи. Прибьют тебя там. В большом расстройстве оба».
«Это они еще не знают, что в бутылке с коньяком мышь утопилась. И тоже, не без моего участия».
«Бедовая твоя голова, Харунжий!» Ординарец распахнул передо мной дверь и мелко перекрестил сзади. «Ежели до смерти прижмут, не забудь на поминки пригласить».
Я не нашелся, что ответить. Просто если этот рыжий репей от меня отстал и, более того, даже обо мне заботится, мир перевернулся. Может, земля сошла с орбиты, полюса поменялись местами, Атлантида всплыла или в Сахаре ручьи бьют, а мне не сказали. Сколько себя на службе помню, дядиному ординарцу я вечно был рыбьей костью в горле. А может, на нем личина какая? Да нет, я бы заметил. Может, я еще сплю? Ну вот если сейчас окажется, что еще и дядя усы сбрил и кипу примеряет, тогда точно сплю.
«Разрешить войти, ваше сиятельство?»
«Входи, входи, молодец!» — любезно приветствовал меня драгоценный дядюшка, улыбаясь в густые закрученные усы. «А мы вот с Афанасием Петровичем сидим, гадаем, когда же вы с Маргаритой Афанасьевной спеться успели?»
«Ловок, ловок, шельма!» — также добродушно поддержал его граф Воронцов. «Кавказские обычаи, говоришь, а? О, ваше здоровье!»
«Не только кавказской. В давние времена еще наши предки-черкесы так себе жен добывали. А уж когда младший в роду для старшего невесту крал, это вроде как осетинская традиция. Уважает, значит».
Седой генерал церемонно чокнулся с другом-губернатором, а я окончательно потерялся в теме.
«Ну давай, Илюшенька, не томи, вези меня к пленнице. Раз уж взял на себя роль кунака, так доводи до конца».
«А у него, гляжу, и шашка на кавказский манер».
«Старается соответствовать историческому костюму. Молодца, Иловайский, хвалю. Распотешил стариков, заставил кровь веселей по жилам бежать, молодость бесшабашную вспомнить. Ваше здоровье, Афанасий Петрович».
«И ваш, Василий Дмитриевич. Молодой человек, надеюсь, моя дочь еще не заскучала. Пора бы дать развитие сюжету, так сказать, привести невесту в аул жениха».
Я медленно, очень медленно растянул губы в улыбке. Посмотрел на двух счастливых идиотов, увенчанных наградами, титулами, званиями, а потому видящих лишь то, что им хотелось, и мягко скользнул в сени. «Одну минуточку». Захлопнув дверь, я прижал ее спиной, словно боясь, что дядя с губернатором попытаются вырваться. Мозг буквально кипел, лихорадочно просчитывая все возможные варианты. Первое. Все кругом спятили. Разом, единовременно, толпой, поголовно, не знаю как, но придумав себе бредовую историю о том, что я, не пойми зачем, куда-то украл и где-то прячу губернаторскую дочку. Спокойствие, только спокойствие. Не стоит исключать дохлого шанса на то, что все это веселая дядина шутка. Я же вечно над ним издеваюсь. Вот он решил похихикать в ответ.
Может такое быть?
Ага, может.
Когда рак на горе свистнет. «А, извините, пожалуйста», — начал я, осторожно ввинчиваясь обратно. «Вижу, вы в курсе дела. Да уж, хотел сделать приятный сюрприз, но меня раскрыли. Так не напомните ли, в котором часу я Маргариту Афанасьевну похитил?»
«Ровнёхонько в полночь», — покачивая в руке рюмку с вишневой настойкой, припомнил граф Воронцов. «Правда, я сам сие лично не видел, но прислуга доложилась».
«Эх, о прислуге-то ты подзабыл, джигит удалой!» — усмехнулся мой дядя, протягивая руку к заветному шкафчику с алкогольным стратегическим запасом. «И то сказать, как ты надеялся, что цельную двуколку с вороными конями дворня не заметит?»
«Да я ж говорю, он все правильно сделал, и в воздух пострелял, и хохотал этак демонически, дочку мою в ковер укутывая. Делал все, чтоб заметили и не волновались, верно?»
«Истинный крест», — подтвердил я, вновь линяя за дверь. «Черт, черт, черт, что же это такое происходит?» Получается так, будто бы кто-то, примерив на себя мой образ и переодевшись согласно чину, нагло выкрал доверчивую невесту моего дяди, увезя оную в неизвестном направлении. А уже наутро ее батюшка-губернатор заявился в расположение нашего полка за разъяснениями. Еще и семейную икону прихватил. Как пить дать для благословения молодых? Стало быть, и мой влиятельный родственник, и граф Воронцов пребывают сейчас в самом теплом расположении духа и терпеливо ждут, пока я поставлю пред их очи беглянку. А я ведь и понятия не имею, где ее искать.
«Дядя!» — мне каким-то чудом удалось заставить себя еще раз сунуться в клетку с тиграми. «Вы бы здесь как-то все приготовили к приезду Маргариты Афанасьевны, а?» «И то верно», — рассудительно согласился он. «Изба не метена, полы не мыты, сапоги достойно начистить не успел, да и выпили мы».
«По чуть-чуть», — успокоил будущего зять и будущий тесть. «И ведь не баловства ради, а за здоровье молодых, за династию Романовых, за отечество, за память павших, за войну 1812 года, да за... «За что еще-то? Ну, уж и не припомню, право».
«Слышь, Илюш, ты это, будь человеком, ты не вези ее прямо сейчас. Давай-ка к обеду».
«Лучше к ужину. Василий Дмитриевич, друг сердечный, вы говорили, у вас еще коньяк остался».
«А как же, Фанась Петрович, дорогой вы мой, мартель трофейный, 18 ящиков из Парижа вывез. Вот... предпоследнюю бутылочку на днях откупорил. Так не поверите, аромат по всей хате. Где же она у нас тут?»
«Разрешите исполнять!» — как можно громче вскрикнул я, исчезая, словно утренний туман над рекой. Как раз успел добежать до нашей конюшни на другой конец села, когда под невинные небеса взлетел яростный вопль, полный тоски и обиды.
«Иловайской! Чей-то он быстро по тебе соскучился!»
— невозмутимо откликнулся сидящий на бревнышке Прохор.
«Ты ж вроде только от генерал-то и прибыл».
«Ага. И чем быстрее убуду, тем лучше. Родственные чувства, они порой так связывают, продыху нет. Я коня заберу».
«Да ради бога! Что, он мой, что ли? Сухарей в дорогу возьмешь?»
«Возьму». Я лихорадочно бросал в вещевой мешок все, что может пригодиться. Запасные портянки, нитки, молоток, две подковы, тряпицу с солью, полотенце, деревянную ложку, два гвоздя.
«Куда лыж ты навострил? К туркам, аль к немцам подайся?»
«Куда угодно, лишь бы подальше отсюда, а там степь покажет».
«Ну, удачи тебе, твое благородие».
Прохор кинул мне полбуханки черного хлеба.
«Лобызаться не будем, не бабы сентиментальные. Как кому прибьешься, весточку дай. Жив, мол, здоров. А я покуд тут думу, думать буду».
«Какую еще думу?»
На ходу обернулся я, подхватывая седло араба. Старый казак помолчал, выдерживая драматическую паузу, потом вздохнул, подержался за сердце и, наконец, ответил.
«Хочу узнать, откуда хмырю тому в дамском платье, а супружнице моей покойной ведомо было. Сколько лет прошло, а я на волны донские до сих пор без слез глядеть не могу. Все ищу глазами, не мелькнет ли где засмоленная бочка».
«Прохор, прости, она умерла», — горячо стукнулась мне в висок. «А вот...»
«Что?»
«Дитя».
«Чего дитя?» —
вскинулся он. «Дитя выжила?»
«Ты думай, что говоришь, характерник! Такими словами не бросаются, это ж... Бога не гневи, в святом солжешь, во грехе не прощен будешь! Ох, хлопчик, ты... Это...»
Он еще долго не мог совладать с речью, а я тупо замер с седлом в руках, четко понимая, что, во-первых, сказал правду, во-вторых, никуда я отсюда не уеду. Ни в Турцию, ни в Германию, ни в венгерский город Будапешт. Все здесь началось, стало быть, здесь и закончится. Если кто губернаторскую дочку и впрямь из дома родительского украл, моей личиной прикрывающейся, так кроме меня его никто и не сыщет. Если ребенок Прохора каким-то невероятным чудом остался жив, то его, кроме меня, никто опять-таки не найдет. Да и куда я пойду с родной земли? Кто меня, казака, с Тихого Дона попрет? Нечисть? Ученые? Мировой прогресс? Все. Кончили станции. Накрылась гармоника в кастрюлю со щами. Кто-то очень крупно нарвался, и ему, ей, им, всем уже не позавидуешь. Прохор, я найду твое дитя. Обещаю. Вот только разберусь с похитителем Маргариты Афанасьевны и...
Губернаторскую дочку украли?
Да.
Брешешь?
Собака брешет.
Когда?
Этой ночью.
И кто ж на такое злодейство покусился?
Говорят, я.
Ты?
Окончательно запутался мой денщик, снимая папаху и вытирая взмокший лоб платочком.
Да не! Как ты ее мог покрасть? Ты же этой ночью на свиданку к своей крале бегал.
Вот именно.
Ну так, может, у тебя свидетели есть?
Есть, подумав, подтвердил я. Целых два упыря-патриота, Моня и Шлема. Засвидетельствуют, что пожелаешь. Но на Библии клясться не станут, пальцы обжечь боятся. Прохор открыл было рот для ответных аргументов, подумал и захлопнул его обратно. Крыть нечем. Упырей в суд свидетелями не вызовешь. Да и будет ли этот суд? Самосуд будет. Дядя меня просто прибьет тихо, без позора, по-родственному...
«Куда ни кинь, все клин».
«Уж лучше б ты впрямь за границу утек, хлопчик».
«Визы нет. И паспорт в дядиной канцелярии», — соврал я, опуская седло на землю и присаживаясь сверху. «Давай попробую рассказать тебе все по порядку. Только ты не перебивай, все вопросы и комментарии в конце, договорились?»
«А чё ж нет, ясен свет. Разве с тобой в ссоре, что не выслушаю в горе?» «А захочешь сплакнуть, так ложись мне на грудь, без стыда да кокетства, вспоминай и детство, и...»
«И хватит. Не надо порывистого фанатизма. Я и так все расскажу. Только по порядку. Ну, короче, в полночь сидим мы с Катенькой на кладбище». Я выложил ему все. Абсолютно все, ничего не пряча и не скрывая, ни главного, ни второстепенного, ни деталей. Мне надоело молчать, врать, недоговаривать и притворствовать. Надо было выговориться, выплеснуть из себя все сумасшедшие мысли, черные печали, горечь вечных расставаний с любимой, немыслимые приказы дяди, постоянную беготню за ускользающим счастьем и нескончаемый бой со всеми силами тьмы, который кто-то по запарке дал выходной, выпустив из пекла». Прохору пришлось дважды обмахивать меня полотенцем, сбивая лишний пар. отдать должное моему денщику. Он и слушать умеет, и сочувствовать, и плохого в случае нужды не посоветует».
«Да, обложился ты парю загадками со всех сторон, как енот охотничьими псами, а псы — блохами».
Утешил.
«Однако ж, один совет дам. Хозяйке под землю иди. Куда тебе еще деваться? А там у ненаглядной своей за пазухой как-нибудь уж грозут переждешь».
«Пожалуй, я перехвалил его мудрые советы. В последнее время они что-то становятся однообразными. Тем более, что идти мне теперь было не к кому. Сдала меня любимая. Сдала со всеми потрохами. Не примет Катя».
«А ты в ножки поклонись».
«Да забодался я ей, чуть что в ножки кланяться», — сорвался я.
«Ну так меня веди. Я не погнушаюсь, да поклонюсь».
Еще громче рявкнул он, одним ударом по маковке нахлобучив мне по паху до носа.
«Давай я ее упрошу нечисть на уши поставить, губернаторскую дочку отыскать, к Василию Дмитриевичу ее подвести, а уж ты с рук на руки примешь, да героем перед всем полком выставишься, так что ли?»
«Иди».
«Че?»
— не понял Прохор.
«Иди, говорю», — послушно повторил я. «Дорогу ты знаешь. Кто там тебя ждет, тоже помнишь. Есть желание бесславно сгинуть, флаг тебе в руки».
«Своих продаешь? Твое благородие».
«Ага. Только и успеваю 30 серебряников голыми мужиками-оборотнями получать».
Мы снова набычились друг на дружку, но от голословных обвинений и закатывания рукавов как-то удержались. Казаки вообще крайне редко дерутся между собой всерьез. Шутейно, забавы для, на станичном празднике или ученичества ради, сколько угодно душе. А вот всерьез своему же товарищу нос разбить — это грех. Братскую кровь по-любому лить нельзя. Грех это большой грех, потом не отморишься. Через пару минут мы также молча встали, наскоро оседлали лошадей и стремя к стремени выехали со двора. Проезжая мимо церкви, остановились, сняли папахи и, склонив головы, чинно перекрестились на золоченые купола. Обратно поворотить коней сразу не удалось. Прохора поманил к себе вышедший из храма батюшка. Я было дернулся за ним, но вовремя встретился взглядом с двумя бабульками, божьими одуванчиками. Мне были слишком знакомы обе, и вновь нарываться на общение не хотелось ни капельки. Пришибут, не задумавшись, и отвечать не будут. У них, небось, справки из дурдома есть. Не знаю, выдают ли такие документы сельским жителям, но у этих милых старушек на лице все было написано. «Гаси казачка, половником, зуб даю, в него бес вселился». Поэтому я резво развернул араба от греха подальше, но в этот момент был атакован стайкой разновозрастных калачинских девушек от 7 до 18.
«Ты че, лиловайский-то будешь?»
«Ну, че ли я?
С людьми всегда лучше разговаривать на их языке, хотя не всегда это удается. А чё-то?»
«Да так, ничего, на тебя посмотреть хотели», — продолжала одна, видать, самая храбрая. Прочие хихикали и толкались локтями. «Мамка говорила, что-то угадать гораст».
«И чё?»
«Да ничего, ничего, что ты сразу-то? Вот мань крыжа сдать хочет, чё её? Пашка-то с мельницы любит, аль Таньку рябую?»
Долгую минуту Танька орала, что она не рябая, а девушки доказывали, что рябая, не как курица, но тоже изрядно. Я молчал, потому как первая прыгнувшая в голову картинка четко подсказывала, что вышеозначенного Пашку ни одна из предложенных кандидатур не интересует. Ему и самому с собой на мельнице, прости господи, вполне комфортно. «Ни та, ни другая», — дипломатично выкрутился я.
«Ты правда, что ли?» —
ахнули все, и дальше самые интимные вопросы посыпались, как горох.
«А я в зеркале дуру нечестную видел, это к чему? А меня мамка вожжами била. А мне ты нравится, а что плохо? Да, а мне хорошо. А у меня веснушки, что делать, может, керосином их? А у меня рука чешется, и спина, и нога, и шея. О, не, в баню не хочу, нет, а мне, бось, мыться надо, не. А меня Мишка целовал, и теперь тошнит по утрам, да. А его нет, так что делать, чтобы его тошнило?»
Мой раб бешено вытаращил глаза и вжался крупом в церковную ограду. Я с трудом удерживал себя от искушения заткнуть ему уши. Слава богу, что, собственно, никакого ответа с моей стороны девушкам и не требовалось. Им просто надо было высказаться. Когда Прохор вернулся, и мы вырвались из тесного круга милых болтушек, след еще долго доносилось. «А казачок-то ничего! Я б с ним, если че! А че, нельзя, че ли? Ой-ой-ой, я вам-то че!»
«Девчата!»
На ходу, не оборачиваясь, буркнул мой денщик, вкладывая в одно это слово буквально все оттенки восхищения, понимания, умиления и прощения за все сразу. «Блондинки», — подтвердил я, — «ну, в массе своей». Прохор, видимо, не понял. На селе почти все женщины русоволосые. Причем тут цвет волос? Вообще-то все шутки насчет блондинок я от Катеньки слышал. Она очень гордится тем, что брюнетка. Ладно, согласен, что непонятная шутка получилась. Но не разжевывать же ему. До старого кладбища доехали быстро. Так же быстро и помирились, поскольку... «Могила не открывается».
«Как так? Ты ничего не напутал, хлопчик? Может, не там ищешь?»
«Там. Вот могила, ты сам не раз ее видел. Вот здесь, слева изголовья, под песком рычаг должен быть, а его нет».
«Пусти-ка, твое благородие!»
Прохор оттолкнул меня, бросился на колени, раскидывая рыхлую землю руками. «Ну, увы, привычный железный рычаг был попросту спилен у самого основания».
«А без него никак? Может, топором или ломом крышку подеть, да и...»
«Не-а. Разве что порохом взорвать», — отрицательно качая головой, нахмурился я. «Только тогда и сам проход завалить можно. Не пойдет».
«И что делать будем?»
«Поедем в другое место. Как я помню, в оборотный город ведет много дорог». До могилы почтальона мы почти доскакали, когда я запоздало вспомнил о том, что люк над трубой давно заварен решеткой изнутри. Пришлось разворачивать лошадей и наперегоньки скакать к дубу, у которого на нас с Моней и Шлемой напали чумчары. Помню, что надо было биться лбом о сучок. Не самый приятный способ, но переход мгновенный. «Да что ж за хрень на бекрень!» На месте нужного сучка золотился свежий спил. На всякий случай я, конечно, пару раз приложился к нему головой, но без толку. И этот вход в оборотный город был кем-то надежно закрыт. «Так, погоди, Прохор. Не будем впадать в панику. Вроде бы... Ага. Есть еще один проход через болото. Мы так как-то с отцом Григорием топли, бросаешься в лужу и ап, ты уже у черного храма. Заходи молиться, плюнь на икону Вельзевула, у них так принято. Попробуем?»
«Ну, коли других путей нет, так шо ж».
Какое-то время мы добирались до болота. Дальше начались те же проблемы. Ну, в том плане, что нужную лужу я так и не нашел. Изгваздался в грязи по пояс, перемерил штук 6-7 болотных луж, в одной едва не утонул, благо Прохор рядом вытянул за руку. Вот, собственно, и все приключение. Оборотный город категорически отказывался распахивать нам гостеприимные объятия.
«Сидим мы, оравы, заброшены славой. Ты да я, да кручина моя, да два коня псереть белый дня под солнышком ясным, пред болотом опасным. Нашли бед на пятую точку с губернаторской дочкой, чтоб ей не чихалось. А нам-то что осталось?»
Вопрос, завуалированный в стихосплетенную болтовню, риторическим не был, то есть требовал ответа. Я же чувствовал себя полным идиотом, к тому же явно обманутым. Кто-то неизвестный по непонятным причинам закрыл для меня все ходы вниз под землю. Ну, пусть не все, а которые я знаю, нам-то от этого не легче. Я кое-как очистил вонючую болотную грязь с сапог, свистнул араба. Он издалека принюхался ко мне, скорчил такую морду, словно задыхается, и подходить отказался. Пришлось мне до него топать, рявкнуть в ухо как следует, взгромоздиться в седло и, привстав на стременах из-под руки, вглядеться в линию горизонта. Увы, сгорбленной фигурки бабы Фроси или сутулых силуэтов моих упырей нигде видно не было. Покалывание в пятке почувствовал слишком поздно. Собственно, в тот момент, когда толстая петля волосяного аркана захлестнула мои плечи, словно морковку выдернув из седла, и всем телом окунув меня в то же зловонное болото. Сквозь мутно плеснувшие перед глазами воды я лишь едва успел разглядеть довольное лицо своего денщика. Похоже, теперь он был уверен, что я правильно нашел вход.
«Миловайский геноцвале кунак, мой дорогой, очнись, пожалуйста, а то зарежу!» — жалобно умолял меня знакомый голос, долетающий откуда-то издалека.
Глаз открывать не хотелось, но, зная отца Григория, сомнений в том, что он возьмется за кинжал, тоже не было. Лучше быть ему нужным как друг, чем как ужин. Я прокашлялся, приподнялся на одной руке и кое-как сел.
«Габарджоба, дорогой! Ах, как я рад тебя видеть! Кто бы знал, ни за что не поверил бы! Ты мне очень нужен, да? Тут такое дело! Обижают твоего кунака! Страшно обижают! Мстить надо! А я один не могу! Давай вместе всех зарежем!»
«Отец Григорий!» — оборвал я его, тыча пальцем вверх. «У меня вообще-то там денщик брошенный. Волноваться будет!»
«Прохор, да? Не будет. Я ему глаза отвел, он тебя за горизонтом ищет. А мы в город пойдем, очень тебя прошу.
«Да что случилось-то?» — продолжал допытываться я, хотя он уже вовсю тащил меня за рукав по узким ступенькам винтовой лестницы вниз.
«Из-за Эфросини все, да. Я им кровавую месть объявлю. Павлушечка Базишвили, сукин сын, вдовец Маймуна Веришвили, обезьяний сын, слушай, как жить с такими нечестными людьми, а?»
В общем, он еще много чего говорил, нес всякую эмоциональную пургу, всех обвинял, все проклинал, но в конце концов мне удалось выдавить из него главное. Коварная бабка Фрося объявила, что готова сожительствовать незаконным браком со всеми тремя претендентами — отцом Григорием, Павлушечкой и вдовцом. Традиции оборотного города это только одобряли. Но вот порядок сожительства определялся вольным жребием, а вся троица женихов в этом плане ни одному жребьевщику справедливо не доверяла. Павлушечка мог подкупить кого угодно свежим мясом, вдовец упоить в усмерть, в буквальном смысле. Отец Григорий мог безвозвратно отлучить от церкви, проклясть во время проповеди, а то и того хуже — перекрестить. Доверить бросить жребий самой бабке Фросе тем более никто не согласился бы. Она женщина и лицо заинтересованное. Ситуация складывалась патовая.
«Слушай, так срочно нужен жребьевщик, понимаешь, да? Честный такой, да, понимаешь меня? Ты же честный, и мой кунак, почти брат старший. Я тебе шашку дал поносить. Это я так напоминаю, на всякий случай, вдруг забыл».
«Да понял я все. Ты мне лучше скажи, почему все пути в оборотный перекрыли?»
«Вах! Так ведь праздник большой! Чито-чито, Маргарита, а?»
Отец Григорий вел меня по массивным каменным ступеням вниз. Дорога была долгой, я потребовал деталей и подробностей, но поскольку грузинский батюшка был болтлив, как курица на сносях, то его рассказ будет проще передать в сильно сокращенном варианте. Раз в году под землей, в оборотном, торжественно празднуется День города. Устраивается грандиозное народное гуляние, пиво, водка, самогон льются рекой вдоль улиц, на один день одобряются и разрешаются все походы налево-направо, и вообще поощряются все возможные грехи, и единственным законом праздника объявляется полное беззаконие. Скучать никому не приходится, любое уклонение от празднования считается преступлением и карается без жалости на главной площади под воодушевленные праведным гневом вопли народонаселения. И это тоже является частью общих развлечений, потому что казнят по вешням на подтяжках, а сие смешно. Но самое главное, что на это время гостей в оборотный город не пускают. Все, кто хотел попасть на праздник, зарезервировали себе места заранее, подбирали отели и гостиницы, брали комнаты в наем и честно гудели с коренными жителями. Бывало, что одного дня оказывалось недостаточно. Тогда по отдельному распоряжению хозяйки гуляли еще пару суток. Это нормально. У нас, казаков, такое тоже иногда бывает. Загуляет станица, и на неделю дым коромыслом. Враги в такие дни близко к нашим рубежам сунуться боятся. Там же одни бабы трезвые, а значит, злые. Мы, наконец-то, вышли в широкий коридор, откуда было уже рукой подать до старой доброй арки. Сейчас высунется типовой бесохранник, росточком не выше колена и с самомнением скорабельную сосну, достанет какую-нибудь допотопную пуколку и будет в нас стрелять.
— Стой! Стрелять буду!
— Ну вот, что я вам говорил.
— А может, и не буду.
Из арки танцующей походкой вышел никакущий бес, даже не потрудившийся нарядиться в личину. В грязных лапках у него была большущая хлопушка, из которых в городе на Рождество конфетти сыплют. Охранник подмигнул отцу Григорию и счастливо распахнул мне объятия.
— Ва! Как я вижу! Ловай схы!
— Да он пьян, — поразился я, не веря своим глазам. — Кто ему позволил пить на посту?
— Все такие, да, — заступился нечистый батюшка. — Я тебе говорил, да, праздник идет, гостей нет, все закрыто. Зачем охранять? Гулять надо. Эй, маленький бичо, иди сюда, иди, я тебя поцелую.
Бес радостно прыгнул на руки к отцу Григорию, прижался к его груди, как младенец, а тот погладил его меж рогов и смачно чмокнул прямо в губы. Меня аж передернуло.
— Лавайский, иди к нам. Мы тебя тоже поцелуем.
— Только рискни.
— Ай, дорогой, зачем так напрягся? Зачем шашку за рукая трогаешь? Расслабься,
Нет уж, это вы тут можете расслабляться сколько душе угодно, а у меня на сегодня и другие дела есть. Я сурово насупил брови, обходя обнимающуюся парочку слева.
«Ты че? Ты не злись, че ты?» —
примиряюще забормотал бес.
«Хыш, хлопушку подарю. Бри-бри-бри-бри-бри-бри, не жалко. Праздник же!»
Продолжая хмуриться, я все же взял у него из лапок цветной бумажный цилиндр с веревочкой. Мало ли вдруг где пригодится. К примеру, дядю из бани встретить. Или над кофеем ему же пальнуть.
— Геннадсваля, ты без меня не ходи, ты со мной ходи!
— опомнился горбоносый претендент на руку бабы Фроси.
— Мне жеребьевщик нужен. И честный, не забыл, да?
Я кивнул. Забудешь с ними как же. Но с другого-то боку жребий бросить штука нехитрая. Что ж мне, жалко, что ли? Если б я только знал на тот момент, как именно принято кидать жеребий в оборотном городе. За арку мы вышли уже втроем, поскольку бес-охранник ни в какую не хотел с нами расставаться. Над зыбкими кварталами стоял угарный дым глобального кутежа. Густейший аромат дешевого самогона резал глаза и бил в нос не хуже конского копыта. Над улицами раскованно летали пьянющие ведьмы в неглиже, по подворотням обжимались перебравшие колдуны, упыри и вурдалаки валялись в винных лужах, черти и бесы в обнимку шлялись по улицам, распевая блатные песни и задирая счастливых прохожих, также жаждущих пьяной драки. Быть может, впервые местные жители метилили друг дружку по обоюдному согласию и удовольствию ради, а не из-за иловайской традиции. Это было непривычно и даже чуточку разочаровывало. Раньше все хотели меня съесть, а теперь...
— Харон же пришел! Налейте ему штрафное ведро! А что, казак должен пить, как его лошадь!
— Илюха, дай поцелуй на брудершафт. «Ну, не хочешь в губы, давай я тебя в другое место поцелую. У меня фантазия богатая. Чмоки!»
«Казачок, а может, я тебе в рыло дам?» «Не, не со зла, а знакомства ради. Нельзя? Да ты извини, я же не навязываюсь.
мне тоже гордость есть. Но передумаешь, скажи.
Пару раз выпить все-таки пришлось, иначе бы нашу троицу просто не пропустили. Бес-охранник отпал от нас, чуть не написал смертью храбрых, после третьего стакана. Видимо, сказывалась молодость и отсутствие закалки. Недаром на Древней Руси ушкуйники выбирали себе новичков в поход за добычей не только по боевым качествам, а и в первую очередь по умению держать алкогольный удар. Кто от полуведерной чаши зелена вина, читай мутного самогону, с ног не рухнет, да еще и кулаком в челюсть выдержит, того и брали с почетом в сотоварищи. У нас, казаков, традиционным было питье легкого вина, особенно там, где вода плохая. Водка — это для войны. Да и то больше как обезболивающее, слишком уж по мозгам лупит.
«Геннадсвале, ты пока в церкви подожди!»
Едва ли не силком впихивая меня в двери нечистого храма, убеждал отец Григорий.
«Тебе в городе что делать? Пить, да? На, тут пей, вон кувшин с кахетинским за алтарем стоит. Отдыхай, я сам тебе сюда всех приведу».
«Мне еще с хозяйкой поговорить надо», — без особого желания напомнил я.
«К иконе Люцифера Мавродийского подойди, в глаз ткни и разговаривай», — шепотом доложил батюшка. «Никто не знает, только я. Ну и ты уже. Громко говори, хозяйка услышит».
«Понятненько. У Катеньки по всему городу тайные камеры слежения да подслушивания расставлены. Так она за нечистью повседневные наблюдения ведет. Все в волшебную книгу пишет, диссертацию сдавать будет. А может, мне и впрямь проще с ней будет на расстоянии разговаривать, чтобы не видеть очей ее карих, не терять голову от красы ее дивной, не тонуть в... Ну, там, где я обычно тону, если на ней сорочка, с глубоким вырезом». Я мысленно сжал сердце в кулак, поклявшись себе в 147-й раз, что измену ее не прощу никогда и ни за что. Сама меня от этой братьи ученой всеми силами защищала, а теперь вдруг назад пятками пошла, своими ручками меня в клетку для опытов запирает.